Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея и Иркутского радиоканала.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Рад вас приветствовать в наступившем 2022 году в нашей передаче «Краеведческие записки». Я, ученый секретарь Иркутского областного краеведческого музея Артем Ермаков, открываю второй сезон, второй год нашего музейного вещания. И по складывающейся традиции первым гостем первой передачи в наступившем году будет директор нашего Иркутского областного краеведческого музея, кандидат философских наук Сергей Геннадьевич Ступин. Здравствуйте, Сергей Геннадьевич.
Добрый день, Артем Валерьевич. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Позвольте всех вас поздравить с наступившим Новым годом, с Рождеством Христовым. Особо хочу поздравить наших коллег из радиоканала, с которыми мы плодотворно сотрудничаем уже второй год и будем продолжать это сотрудничество.
Не все еще праздники прошли, еще со старым Новым годом можно будет людей потом поздравить. Самое главное, что в наступившем году наш музей ждет большое количество памятных и юбилейных дат. И, наверное, самое главное из них – это 240-летие с момента создания Иркутского краеведческого музея. Конечно, тогда он назывался немного иначе. И в этой связи вопрос, Сергей Геннадьевич, каково, на ваш взгляд, историческое значение, предназначение Иркутского музея и какую роль он играет в современном мире?
Начнем с того, что 240 лет – это дата не придуманная где-то. Это первый после Кунсткамеры музей, который возник за территорией Урала. И в этом смысле мы можем говорить смело, что Иркутский музей – это такой родоначальник, во-первых, всей музейной жизни в Иркутской области. И достаточно вспомнить, что все ныне известные, титулованные, яркие, мощные музеи Иркутской области, как то художественный музей, декабристов, тальцы, все они в свое время вышли из краеведческого музея. В этом плане какая роль? Мы родоначальники музейной жизни в регионе, в каком-то смысле законодатели мод, ну, может быть, звучит несколько пафосно, но нам все более активно учредитель намекает, что мы должны нашу методическую вот эту работу, связанную с сопровождением музейной жизни не только государственных музеев, но и муниципальных, вести более активно. В этом плане мы не случайно создали целый методический отдел, и в этом смысле мы можем претендовать на какое-то основное место, основную роль в музейной жизни региона в целом.
А как вообще, вот если вернуться в историю, появился на свет Иркутский музей, и каковы, на ваш взгляд, самые значимые этапы в его истории?
Появился достаточно традиционно для того времени. Я говорил уже о Кунсткамере. Что такое Кунсткамера, созданная Петром Первым? Да? Вот всякие диковины собрали в одном месте, чтобы подивить просвещенную публику, не только просвещенную, удивить, вернее, какими-то всячинами, какими-то удивительными вещами, которые вот непривычны с точки зрения обыденной жизни и так далее. И в этом плане музейный кабинет, созданный Францем Кличкой, он носил вот этот отпечаток того понимания, понимания того времени. Ведь в кабинет на самом деле приносилось все, что на взгляд людей того времени представляло какой-то интерес. Это могли быть какие-то уникальные камни, просто красивые, да, могли быть экспонаты, связанные с животными диковинными, предметы, связанные с бытованием того или иного народа на территории Сибири.
Ну, на тот момент, конечно, да, не только сибирские экспонаты, даже, наверное, еще вот, собственно, само создание музея же и положило мысль о том, что надо и там тоже что-то собирать.
Да, совершенно верно. Поэтому все началось с собирания. Вот если мы говорим об основных музейных функциях, об основной музейной миссии, это собирание, хранение, просветительская деятельность, связанная с исследованием, с изучением тех экспонатов, которые формируют основные вспомогательные фонды того или иного музея. Ну и сейчас все более говорят о том, что музей – это еще и тот институт, который занят формированием исторического сознания. И это, на мой взгляд, совершенно справедливо. Но на разных этапах вот эти функции, еще раз повторюсь, хранение, собирание, просвещение, работа с историческим сознанием, они имели разное наполнение, и какая-то функция выделялась больше, какая-то меньше. Допустим, с точки зрения современного музейного дела, архиважно иметь современное фондохранилище, оснащенное современным оборудованием, чтобы сохранить то наследие, которое нам передали наши предки должным образом, и оставить это в надлежащем виде последующим поколениям. Поэтому не случайно мы вот сейчас занимаемся ремонтом фондохранилища, готовим материалы для приобретения соответствующего оборудования. Рады, что у наших коллег в художественном музее вот это получилось, они получили уже такое оборудование. Ну, словом, такая вот история, связанная в целом с развитием музея Иркутского. И если о каких-то основных и наиболее ярких этапах говорить, я бы, конечно, особо выделил 19 век с того момента, когда Николай Николаевич Муравьев-Амурский передал музей, который к тому времени, к сожалению, пришел в достаточно такое неблагоприятное, скажем так, состояние, передал Восточно-Сибирскому отделу Императорского русского географического общества. И это был один из самых ярких периодов в истории музея, когда буквально созвездие имен исследователей ярких, чьим наследием мы гордимся и во многом еще даже в полной мере его не представляем, я бы даже так сказал.
Что ж, я напомню нашим радиослушателям, что Франц Кличко – это губернатор Иркутской губернии эпохи Екатерины II. Не так долго он здесь управлял, но вот за это время успел такую инициативу провести, которая укоренилась и не пропала. Очень много же было таких инициатив, похожих, возможно, и в других регионах. Но вот тут важным моментом является, что иркутяне уже после отъезда вот этого приезжего человека эту идею поддержали и как могли. Вот до прихода, по крайней мере, следующего крупного деятеля Николая Николаевича Муравьева, они музей не бросали. Сейчас мы прервемся для анонса новых музейных мероприятий первого в наступившем году, а потом продолжим нашу передачу.
XIX января Иркутский областной краеведческий музей имени Муравьева-Амурского традиционно принимает участие в международной акции «Музейное селфи» и проводит конкурс на самое интересное фото. По условиям конкурса нужно прийти в отдел музея, сделать селфи на фоне экспоната или здания музея, затем выложить фотографию в любой социальной сети с хэштегом «Культурное селфи». Подробности проведения акции можно уточнить по телефону 33 62 30. В акции принимают участие все экспозиционные отделы музея. Отдел истории, улица Карла Маркса, 2, телефон 33 34 49. Музейная студия, улица Карла Маркса, 13, телефон 20 03 68. Отдел природы, улица Карла Маркса, 11, телефон 34 28 32. Музей Валентина Григорьевича Распутина, улица Свердлова, 20, телефон 25 98 25. Окно в Азию, 130 квартал, улица 3 июля, 21А, 21Б, телефон 25 98 21. Ледокол «Ангара», проспект Маршала Жукова, 36А/1, телефон 33 34 49. Культурно-просветительский центр имени святителя Иннокентия Вениаминова, Иркутская область, Качугский район, село Анга, телефон 8 950 12 26 207. Итоги акции «Музейное селфи» будут подведены 20 января и опубликованы на сайте музея museum-irkutsk.com. Победители получат пригласительные билеты на посещение всех отделов и подарки от партнеров музея. Внимание! Напоминаем о необходимости соблюдения масочного режима, социальной дистанции при посещении музея, а также предъявления QR-кода.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». В гостях у нас директор Иркутского областного краеведческого музея Сергей Геннадьевич Ступин. И мы говорим о значимых этапах в истории музея. И вот нельзя не сказать, что история – это же не только то, что было в 18 или 19 веке. В связи с памятью имени генерал-губернатора Восточной Сибири Николая Николаевича Муравьева-Амурского мы не можем не вспомнить и события минувшего 2021 года, когда нашему музею было это имя присвоено. Оно теперь в составе нашего названия. Я, кстати, что-то не привык его говорить, так что ближе к концу передачи разойдусь и буду говорить название музея правильно. Насколько важно для нас это имя, это переименование, как оно отразится в музейной жизни, Сергей Геннадьевич?
Как корабль назовете, так корабль поплывет, да? Конечно, это не просто переименование, связанное с присвоением имени выдающегося общественного, политического деятеля. Это определенные надежды, определенное понимание, связанное с организацией, а теперь уже музея, вот, который носит это имя. Что думается в этой связи? Ну, во-первых, мы, наконец, я думаю, это не только мое мнение, мнение музейщиков, а в значительной части общественности региональной, которая активно нас поддержала в этом желании. Мы, наконец, отдаем должное этому удивительному государственному мужу, который совмещал в себе не только решение государственных задач, умение решать государственные задачи, но еще думал о развитии науки, о развитии музейного дела. Еще раз напомню, именно он передал музей, дал ему, по сути дела, новый такой импульс к развитию, когда передал музей географическому обществу. Собственно, библиотеке музея он передал ни много ни мало 10 тысяч книг из своей личной библиотеки. К сожалению, они были утеряны в ходе этого страшного иркутского пожара 1879 года, но это же не отменяет сам факт того, что это было. Он, по сути дела, организовывал исследовательскую экспедиционную деятельность РГО и музей, ну не РГО тогда, повторяю, Восточно-Сибирский отдел императорского географического общества был. И это был удивительный рассвет экспедиционной, научной, исследовательской деятельности. И вот, когда мы стали обсуждать с разными структурами, во-первых, с Русским географическим обществом, с Союзом писателей России, с Иркутской метрополией, с общественным советом региональным, поддержка была вот, в плане присвоения имени со всех сторон. Это нас очень порадовало, потому что, когда есть такая поддержка, и люди по-разному понимали, каждый со своей стороны определял, почему важно присвоение этого имени, и введение этого имени в общественно-социальную жизнь нашего региона. Достаточно вспомнить, что во Владивостоке есть памятник и хранится прах Николая Николаевича Муравьева-Амурского. Сохранена память о Муравьеве-Амурском, в Хабаровском крае и так далее. А здесь, где он, собственно, руководил огромной губернией около 12 лет, ну да, у нас есть памятная таблица на Белом доме, у нас есть исследования всякого рода, и конференции проводились. Но вот такого осуществленного, что ли, подхода к этой теме не было. Что это с собой несет? Ну, во-первых, мы сейчас верстаем очередной план нашей жизни. Четырехлетки в музее практикуются. Да? Мы готовим концепцию развития музея на ближайшие 4 года. Предыдущая закончилась. И, конечно, это, на мой взгляд, должно принести усиление межрегионального сотрудничества. Вот, в связи с теми территориями, где уже есть опыт работы с именем Муравьева-Амурского, есть какие-то музейные наработки. Знаете, парадокс в чем? Среди музейщиков, когда мы проводили опрос внутренний такой и обсуждали тему присвоения имени, был один такой довод, он по-музейному очень серьезный, что у нас нет экспонатов, связанных с Муравьевым-Амурским. И это огромный минус. То есть мы претендуем на то, чтобы носить имя. Будем претендовать, а сейчас уже все, слава богу, состоялось. Да? А экспонатов нет. В основе любой выставки, любой экспозиции, в основе музейной жизни все-таки его величество экспонат. Ну а что нам мешает все-таки начать поиски вот этих экспонатов? Они наверняка есть. Что нам мешает рассмотреть те выставки, экспозиции, которые мы планируем на ближайшие 4 года в контексте именно этого имени? Первым шагом таким в прошлом году было создание реэкспозиции в отделе истории. Сибирскому отделу Русского географического общества исполнилось 170 лет, а музею, как я уже говорил, 239 лет было. И это взаимодействие было все эти годы очень плотным. Не случайно мы посвятили реэкспозицию в отделе истории как раз этой дате и во многом исходили из того, чтобы показать, как проходило, во-первых, становление музейной жизни, научно-исследовательской жизни в регионе в связи с деятельностью Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества. И это была колоссальная работа. Мы ввели в оборот очень много новых экспонатов, более 300, по-моему, там цифра менялась, но это те экспонаты, которые до этого не выставлялись, они просто в фондохранилище находились. И для многих посетителей наших, я думаю, это будет такое радостное музейное открытие увидеть в новом контексте, в новом художественном решении вот эту реэкспозицию.
Давайте, Сергей Геннадьевич, прервемся для анонса еще ряда январских музейных мероприятий и потом продолжим разговор о том, что еще произошло в ушедшем 2021 году.
В 2022 году Иркутский областной краеведческий музей имени Муравьева-Амурского и Восточно-Сибирский фонд поддержки кинематографии «Матера» возобновляют работу совместного просветительского проекта «Иркутский киноклуб». Встречи будут проходить два раза в месяц по четвергам. Главная задача киноклуба – это популяризация документального кино. Зрители увидят актуальные документальные фильмы, не имеющие широкого проката, являющиеся участниками российских и международных кинофестивалей. В рамках кинопоказов запланированы встречи, в том числе и скайп-встречи с авторами, а также со специалистами из области проблематики, которая была затронута в фильме. Первые показы Иркутского киноклуба в новом году состоятся 13 и 27 января в 18:30 в отделе истории, улица Карла Маркса, 2. Вход на мероприятие свободный. Внимание! Напоминаем о необходимости соблюдения масочного режима и социальной дистанции при посещении музея, а также предъявления QR-кода.
Мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки» и беседуем с директором Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Сергеем Геннадьевичем Ступиным о том, что еще важного, кроме появления этого имени в титуле музея и соответствующих изменений внутри отдела истории, на его фасаде, произошло вот в ушедшем 2021 для музея, для региональной российской культуры.
Здесь тоже есть что добавить. Во-первых, я бы отметил такой очень важный международный проект. Это создание экспозиции в Анге, которая называется «Святитель Иннокентий. Форт Росс». Это проект международный, который мы реализовывали с группой поддержки из Калифорнии, волонтерской группы, которые активно содействовали в предоставлении нам экспонатуры. Мы получили, я считаю, очень интересные материалы, которые сейчас представлены как раз в экспозиции в Анге. Затем, я считаю, достойным подарком иркутянам, а год же был юбилейный для Иркутска, стало несколько выставок в наших отделах, в том же отделе истории, выставка, посвященная 360-летию города Иркутска, музейные студии, хорошая выставка фоторабот по Иркутску, тоже была открыта. В Азии, да, совершенно верно, в окне в Азию, тоже очень интересная выставка с оригинальными экспонатами была представлена. То есть музей всячески откликнулся на эту дату, юбилейную для города. Ну и подарком, я считаю, стал ремонт верхней палубы ледокола «Ангара», которые мы провели в течение полугода, и поэтому событий очень значимых и ярких в нашей внутримузейной жизни, я считаю, было достаточно, и есть что представить на суд просвещенного посетителя.
Месяц назад вы встретили 60-летие Предполагали ли вы в молодости встретить эту дату директором музея? Каким вообще был ваш путь в музей?
Да нет, конечно, не предполагал. Кто же такие вещи предполагает? Спасибо, что напомнили о дате. Это нормальное явление. Я вступил в клуб 60+. Сейчас же, видите, измерения несколько другие. Там 65+, да, и сразу такие ассоциации какие-то. Так вот, ну, определенная, скажем так, психологическая настороженность была. Но я вам скажу, в этом клубе очень много порядочных людей, и я рад, что я наконец-то с ними. Ну, а если серьезно, конечно, никогда я не думал, что стану директором. С другой стороны, директором такого прославленного музея, когда анализируешь жизненный путь, понимаешь, что тебя судьба куда-то ведет, и ничего случайного не бывает, да. Ну, вот пример. Я в университете, обучаясь на историческом факультете, активно занимался, писал диплом по этнографии, тогда говорили этнография, ездил в экспедиции, изучал архивные материалы, работал в библиотеках с информаторами и так далее, и так далее. То есть это вот та часть работы, которая по большому счету тоже связана с определенной музейной деятельностью. Экспедиции, архивы, поиск экспонатов, работа с людьми, с информаторами и так далее. Дальше был период работы, связанный с курированием музейного направления в Министерстве культуры, что позволило мне сформировать обширный круг общения и с музейщиками, и не только с иркутскими, но и с известными по всей России, да и в мире, можно так сказать. И в этом смысле вот это все было какое-то предуготовление, что ли, к тому, чтобы прийти в музей. Самым ключевым моментом был период долгой проработки вопроса о создании культурно-просветительского центра святителя Иннокентия Ланге, которым я занимался. Ну, не только я, в Иркутске очень много людей этим занималось, но в министерстве я курировал эту тему. И близкое знакомство с Валентином Григорьевичем Распутиным, с которым по долгу службы мне приходилось вот общаться при проведении разного рода встреч, мероприятий. Ну, напомню, «Сияние России», «Литературные вечера» этим летом в Иркутске, еще какие-то проекты. И вот сейчас, когда в составе музея есть и музей Распутина, и культурно-просветительский центр святителя Иннокентия Ланге, я понимаю, что вот это и было не случайно. Так судьба меня готовила к этой работе, на эти роли.
Что ж, я думаю, блок о прошлом на этом можно закончить. Он получился достаточно большой, потому что в музее и собирается в основном свидетельства прошлого, но собираются они сегодня и с учетом интересов завтрашнего дня. Поэтому сейчас мы сделаем еще одну последнюю в этой передаче паузу для анонса того, что еще не произошло, что еще только будет в январе 2022 года на площадках Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского. И потом вернемся к обсуждению текущего дня Иркутского областного краеведческого музея.
«25 января Иркутский областной краеведческий музей имени Муравьева-Амурского отметит День российского студенчества – Татьянин день. Студенты, а также посетительницы с именем Татьяна при предъявлении документов смогут бесплатно посетить в этот день выставки отдела истории и ледокола «Ангара». В отделе истории представлены выставки «От острога до города», «Иркутская область в XX веке», «Этнография народов Восточной Сибири», «Археологические коллекции». Адрес отдела истории: улица Карла Маркса, 2, телефон 33-34-49. На ледоколе «Ангара» работает экспозиция по истории судоходства на озере Байкал «По волнам славного моря Байкал», в которую входят мини-выставка «Байкальский капитан» и выставка «Профессия для смелых». Адрес: проспект Маршала Жукова, 36А/1. Телефон 35-81-48. Вход в музей оптики и оптических иллюзий «Фантаст» и экскурсионное обслуживание в отделах остается платным. Предварительная запись обязательна. Внимание! Напоминаем о необходимости соблюдения масочного режима, социальной дистанции при посещении музея, а также предъявления QR-кода.
Мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки» и задаю директору Иркутского областного краеведческого музея Сергею Геннадьевичу Ступину такой достаточно традиционный вопрос. Что самое сложное, самое интересное? Может быть, это одно и то же, а может, это разные вещи в работе директора музея?
Самым сложным я бы, наверное, определил выбор правильных решений, потому что за тобой коллектив, почти 160 человек, за тобой направление развития всем отделов, плюс деятельность, необходимая работа, связанная с обеспечением жизнедеятельности, это, ну, извините, вплоть до унитаза, что называется, да. Выбор правильных решений, он связан, во-первых, с людьми, с их судьбами. Не бывает так, чтобы жизнь складывалась без ошибок, да, иногда мы ошибаемся. И в этом смысле вот то, что вы спрашиваете, сложное, вот в этом сложность. Интересно это, конечно, когда возникают какие-то прорывные идеи, когда, самое главное, они реализовываются. Это вот необъяснимая радость, потому что, ну, вот пройти путь от момента, когда идея появилась, потом суметь эту идею донести до коллег, до учредителей, объяснить необходимость, значимость и получить подкрепление, подтверждение и реализовать это. Вот. А выражается это потом в конкретных каких-то выставках, проектах, порой достаточно таких неожиданных. Из последних таких примеров, в этом году мы будем отмечать 225 лет святителю Иннокентию Вениаминову. В достаточно обширном плане мероприятий, связанных с этой датой, есть создание мультипликационного фильма «От Танги» называется, до Форт-Росса. 15 минут полноценного мультика, который будут рисовать, по счастью, иркутские аниматоры и так далее. Как это будет? Ну, сейчас мы над этим работаем. Но факт то, что группа «Форсайт», которая известна на там, анимационном рынке, что называется, и делали фильм они в свое время про «Сибирячок», они выиграли при нашем содействии грант культурных инициатив «Президентский фонд». И достаточно серьезную сумму, 4 600 000, и создаем мультфильм. Вот это новость. Мне нравится. Но это одна из многих, да.
Мы уже плавно переходим к обсуждению планов на наступивший 2022 год. Коротко, все-таки нельзя не вернуться к вопросу о том, как современность отчасти жестко влияет на нашу текущую жизнь. Уже третий год будет влиять это пандемия коронавируса. Как это меняет музейную работу, музейную деятельность? Ну, я думаю, что многим радиослушателям это иногда снаружи видно, когда какие-то мероприятия отменяются, куда-то сильно ограничивается доступ. А вот как это все изнутри?
Ничего такого здесь нового не скажу. Да, мы в условиях ограничений, конечно, достаточно многое теряем и в плане количества посетителей, и вынуждены больше внимания уделять активности в сфере социальных сетей, информационном тут медиапространстве. Ну, это тоже нормально. Знаете, третий год уже какое-то... Ну, не то, что привыкание, но мы научаемся жить в этих условиях. И самое главное, того первоначального какого-то шока, который, я помню, в первые месяцы был, когда все было закрыто, этого нет. У нас открыты все отделы, все сотрудники нацелены на плодотворную, эффективную работу, хорошее настроение, микроклимат, мне кажется, вполне такое. То, что есть неудобства для посетителей, но мы их вместе преодолеваем. Попривыкли уже и к маскам, попривыкли и к измерению температуры. Сейчас вот QR-кодом как-то еще приноровимся, да и будем жить себе дальше.
Ну что ж, давайте поговорим уже вплотную о том, что нас ждет в год 240-летия музея, что посетители, пока коротко, потому что этому, собственно, будут посвящены все наши передачи в наступившем году, что они смогут увидеть, в чем они смогут принять участие на площадках Иркутского областного краеведческого музея имени Муравьева-Амурского.
Я уже немножко говорил о том, что мы ведем работу по созданию концепции развития музея на ближайшие 4 года, и уже в связи как раз с присвоением имени Муравьева-Амурского. И вот планы мы практически на этот год сверстали, и среди них основное направление, оно связано с 3 юбилейными датами, точнее с 4 даже. Во-первых, 240 лет музею. И это должно найти воплощение в тех выставках, которые будут подготовлены. Я не буду пока открывать какие-то... Это еще стадии проработки, да?
Ну, потому что дата ближе к концу года.
Да, 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 совершенно верно. 85 лет Иркутской области, 85 лет Валентину Григорьевичу Распутину со дня рождения и 225 лет со дня рождения святителя Иннокентия Вениаминова. По каждой из этих позиций у нас есть программы мероприятий, планы мероприятий, по счастью, получившие подтверждение от учредителя, то есть мы финансовое обеспечение на эти цели имеем. Это очень важно. Поэтому говорю, что все площадки будут также задействованы во всей текущей жизни музея. Нас ждет новая реэкспозиция на ледоколе «Ангара». Нас ждут интересные проекты в музейной студии. Отдел истории, как я уже говорил, завершил реэкспозицию, но ее еще тоже надо доводить до ума. Там какие-то штрихи еще остались. И, по крайней мере, приступит к полноценной такой жизнедеятельности. Ну, а площадка музея Распутина и культурно-просветительского центра «Ланге», она будет тут, ну, они будут такими ударными, что называется, основными в этот юбилейный год.
Я напомню, что и другие отделы, отдел природы, отдел
актуальности, конечно, да, конечно,
тоже подготовили свои новые программы и планы. И завершая нашу встречу, что вы пожелаете радиослушателям в наступившем году?
Пожелание будет достаточно традиционным. Первое основное пожелание – это, конечно, здоровье всем нашим уважаемым радиослушателям, посетителям, здоровье их близким, родным. К сожалению, это сейчас вот такая самая актуальная повестка, да? А потом, наверное, я бы пожелал радости и умения видеть в этой жизни не только тот пресс проблем, которые на каждого из нас давят, а уметь находить радость в текущей жизни. К сожалению, иногда мы эту радость восприятия теряем, что-то нас тяготит, что-то нас раздражает, пугает. Поверьте, жизнь, она гораздо интереснее и сложнее, и проще одновременно. И мы всегда рады вам помочь в том, чтобы вы ощутили многоплановость и разнообразие жизни, когда будете приходить в отделы Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского.
Ну что ж, спасибо. Напоминаю, что у нас в первом выпуске передачи «Краеведческие записки» в этом году был в гостях директор Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Сергей Геннадьевич Ступин. До свидания. До новых встреч, Сергей Геннадьевич.
До свидания, Артем Валерьевич. До свидания, уважаемые радиослушатели. До новых встреч.
И я, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея, прощаюсь с вами на неделю. Напоминаю, что все справки в рабочее время по поводу работы краеведческого музея можно навести по телефону 33-62-30 на нашем музейном сайте www.museum-irkutsk.com. Много информации в постоянно обновляющихся социальных сетях нашего музея. До новых встреч!
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея и Иркутского радиоканала.